Софія Бінуа. Коко Шанель, я і мої мужчини. Влюбляясь, я всегда полностью отдавалась своему чувству. Но когда мне приходилось выбирать между мужчиной и моими платьями, я выбирала платье. Я всегда была сильнее своих страстей, работа была для меня своеобразным наркотиком. Но я сомневаюсь, что стала бы известной всем Шанель без помощи мужчин. Коко Шанель. Тайна рождения. В марте 1895 года по дороге на холм дорога из Брива в Туль медленно двигалась двуколка под серым брезентом, которую тянула худая лошадка. В немудреном экипаже возница симпатичный черноусый брюнет лет 40, да 3 девчушки с грустными лицами. В глазах девочек застыли слезы. Они сидят, прижимаясь друг к другу. Через час двуколка останавливается перед сиротским приютом в Абазене, который размещается в старинном аббатстве. Вокруг кучно стоят нелепые городские домишки, в которых живут люди, возможно, даже счастливые семьи. Но нашим путницам предстоит остановиться не в жилом доме, а в сером, унылом приюте. Возница стаскивает малюток с повозки, и вскоре вся компания скрывается за массивной дверью. Через какое-то время громоздкая дверь отворяется, и возница выходит один. Любопытные прохожие, будь они здесь, могли бы обратить внимание, что шаг его легок, а лицо рассвечивает непринужденная улыбка. Ярмарочный торговец Альбер Шанель спустя лишь несколько дней после смерти жены, матери 3 несчастных девочек, решил избавиться от них. Жизнь распорядилась так, что больше им никогда не суждено будет увидеться с родным отцом. Стоит ли нам сожалеть о его судьбе? Так в один момент 3 девочки оказались в приюте. Старшей Джулии тогда было 13 лет, средней, дурнушке по имени Габриэль, 12, младшей Антуанетте всего 8. Пройдет еще 20 лет, и весь мир узнает Габриэль под именем Коко Шанель. Ее биография, размещенная в разных источниках, лишь немногим отличается от вышеописанной. Коко Шанель родилась 19 августа 1883 года в Соморе, Франция. Ее родители не состояли в браке. Мать не могла прокормить ребенка и отдала ее в приют для детей-сирот. Когда Габриэль было 12 лет, мать умерла, и отец отдал девочку в католический монастырь, а затем в интернат. Будучи вынужденной много лет носить форму, она мечтала одеть всех женщин по-своему. Родилась в Самюре в 1883 году, хотя утверждала, что появилась на свет в 1893 году в Аверне. Мать умерла, когда Габриэль едва исполнилось 12. Позже ее с 4 родными братьями и сестрами оставил отец. Дети Шанель были тогда на попечении родственников и провели некоторое время в приюте. Коко Шанель родилась 19 августа 1883 года в Самюре, хотя говорила, что родилась на 10 лет позже в Аверне. Мать умерла, когда Габриэль было всего 6 лет. Позже умер и отец, оставив 5 детей сиротами. Они были в то время на попечении родственников и некоторое время находились в детдоме. Впрочем, Никако ли однажды сказала: «Люди, имеющие легенду, сами это легенда». И посему загадка ее раннего детства останется загадкой даже для биографов. Безрадостное детство. 19 августа 1883 года, Самюр, 4 часа пополудни. Молоденькая женщина на сносях позвонила в обитую гвоздями большую дверь приюта. Массивная дверь открылась на звук колокольчика, чтобы пропустить немного растерянную гостью. Девушку, которой на вид около 20 лет, зовут Жанна. В окружении заботливых сестер провидения, чьим рукам верено попечительство над приютом, Жанна родила крохотную девочку, которую нарекла Габриэль. И в этот, в день ее рождения и на следующий день, когда нужно было зарегистрировать рождение ребенка в мэрии, отец малютки отсутствовал. Вместо него свои имена под документом поставили 3 пожилые служительницы приюта, внеся также в казну несколько грошей. Роженица Жанна была записана как проживающая со своим мужем, хотя отец Габриэль, Альберт, приходился ей всего лишь сожителем. К тому же в графе «род занятий» ее записали как «купчиху», вместо истинного «приходящая домашняя прислуга», чтобы точнее соответствовать действительности. Отчего такие милости? Возможно, кто-то из служителей приюта благоволил юной матери. 21 августа того же года в приютской капелле состоялось крещение Габриэль. Как и ранее, ее непутевый отец болтался неведомо где и по каким делам. Когда для ритуала потребовались крестный отец и мать, их тут же отыскали, хотя любезно согласившиеся на эту роль не были знакомы с родителями крестницы. Поучаствовав в обряде священного таинства, оба крестных родителя бесследно исчезли из жизни своей крестницы. На протяжении нескольких месяцев семья Шанель жила в Самюре, но Альберт, внезапно появившийся на горизонте дочери, вновь запросился в дорогу. Сидение на одном месте было явно не для него. Его пустые прожекты, как бы разбогатеть или хотя бы просто подняться на ноги, не приносили никакого успеха. Альберт сетовал, будто сам городишко Самюр приносит ему неудачи в делах. Неисправимый бродяга Альберт напутствовал семью в дорогу. Во время своих путешествий семья встретилась с родственниками Жанны, тетушкой и дядюшкой Шардон, которые к тому времени постигло несчастье. У них в возрасте 21 года умерла дочь. Вот почему эти жалостливые люди пригласили скитальцев с детьми на руках поселиться у них, поставив лишь одно условие, чтобы красавчик Альберт сочетался со своей спутницей законным браком. Молодые люди согласились. В июле 1884 года были опубликованы оглашения о предстоящей свадьбе. Но самовлюбленный Альберт не был бы самим собой, если бы не закатил сцену. В последний момент жених, напуганный перспективой брака, заортачился, как упрямый мул. Никакая сила не могла затащить его в мэрию. Невеста проливала потоки слез. Скандал разразился грандиозный. Никогда еще курпьер не выкидывал ничего подобного. И тогда Альберт, преследуемый родней Жанны, требовавший от него сдержать слово, измученный оскорблениями и угрозами, решил бежать. Видимо, заварушка надолго запечатлелась в сознании горожан, и сейчас еще, столетия слишком спустя, предание о ней переходит в курпьере из уст в уста, сообщает нам Анри Гидель. По истечении 6 месяцев этот неприглядный конфликт удалось разрешить, когда было достигнуто следующее соглашение. Альберт заключает брачный союз с Жанной при условии, что та принесет ему в дополнение к личным вещам и мебели приданое в размере 5000 франков. Сумма была значительной. Так семья Жанны устроила складчину, чтобы купить ей мужа. Церемония состоялась 17 ноября 1884 года. Если верить биографам, оба супруга на этой праздничной церемонии официально признали рождение у них 2 детей – Джулии и Габриэль. Присутствовали дядюшка Шардон, брат Жанны Морен де Воль и даже родители Альберта – Адриан и Виржини, которые тоже нечасто видели со своим сыном повесой. Брачная церемония стала поводом объявить, что у молодожены не так давно появилась сестренка Адриенна – 19-й ребенок в семье. Впоследствии сия тетушка, которая не намного старше, станет лучшей подругой Габриэль Шанель. Заполучив изрядный капитал в 5000 франков, принесенных ему семейством Деволь, Альберт захотел приобрести пакет торговых акций на юге Франции, в Монтабане. Для начала он заказал в типографии свою коммерческую афишу, на которой помимо имени и будущего адреса «Рыночная площадь 4» значился и будущий род деятельности – торговлю различными видами трикотажа и белья. Но, увы, это оказалось не более чем химерой. Операция так и не состоялась, и следует предположить, что деньги Альберта растаяли, как снег на солнце, растраченные на малоприглядные спекулятивные сделки. А то и на женщин. Так утверждают биографы. И чтобы скрыться от опеки родственников, отпетый гуляка и пустомеля вновь, в который уж раз, пустился в путь. В ходе странствий он оседает в Исуар, небольшом старинном городке, испещренном узкими темными улочками. Современным путешественникам этот городок можно показаться весьма привлекательным, ведь здесь так и веет милой стариной. Многие дома ведут свою летопись XVI века. Между Бурбулем и Исуаром, сообщают путеводители, в долине есть очаровательная деревушка Сен-Некнер, где можно просто походить и полюбоваться сокровищами овернской архитектуры романского периода. Крепко стоит на основании церковь романской эпохи. Похожая на каменный корабль, дневной свет окрашивает церковь в красный цвет. Фасад церкви украшен двумя скульптурами, а восьмиугольная колокольня имеет два этажа. Внутри церкви вы увидите капители в нефе и на хорах, которые расскажут о сценах Нового Завета и о событиях в Сен-Некнере. Городок Исуара окружен горами, но когда-то кроме гор Исуара окружали и надежные стены. На месте стен сейчас разбиты бульвары, окружающие старый город. Вы увидите здания с прекрасными резными дверями, изящные лестницы. Побывайте на площади Републик со старинными особняками и древней церковью Сент-Аустремон. Церковь была построена в XII веке и была изначально частью Бенедиктинского монастыря. Вы будете поражены размерами и великолепием базилики, которая подавляет все вокруг и в то же время украшает все. Великолепная апсида базилики круглой формы. Апсиду завершают квадратные элементы и колокольня. Внутри церкви вы увидите великолепные росписи, прекрасно выделяющие формы и объемы здания. На капителях – сцены из Нового Завета. Если подняться на один из холмов, то вы увидите расходящиеся от церкви концентрические круги улочек и домов. А на скалистом утесе возвышается замок Монтегат-Лебланк с несколькими гостевыми комнатами, из окон которых открываются великолепные виды на горы и ущелья. На террасах замка красивые сады. Вам понравится Исуар – прекрасное место для отдыха. Во времена жительства там семьи Шанель городок Исуар являл собой некий шумливый базар и легко вселял надежду, что здесь дела могут пойти на лад. Даже несмотря на то, что дом, в котором поселились супруги Шанель, находился на улице Мулен-Шарьер в нищем квартале, протянувшемся вдоль заваленной отбросами речки Кус-де-Павен. На берегах реки кучно разместились жалкие мастерские, в основном кожевенные цеха, окрашивавшие воду в реке в мерзкий ржавый цвет и распространявшие по всей округе тошнотворный запах. Уклад жизни четы Шанель не претерпел в ходе передвижений никаких изменений, разве что из окон лачуги были видны совсем другие декорации. Альберт, в крови которого бурлила жажда приключений, с равным аппетитом набрасывался на вино, вкусную еду, отдавал себя игре и женщинам. Одно только омрачало картину – необходимость хоть изредка возвращаться к родному очагу. Бедная Жанна разонравилась ему давным-давно. Что можно добавить к подобной характеристике, данной до нас с вами? Почему бедняжка Жанна прощала своего пропащего гуляку, охваченного вечным зудом бродяжничества? По всему, видать, женщина сильно любила симпатягу. Впрочем, он старался оправдывать свои постоянные отлучки ремеслом ярмарочного торговца, которому предстоит мотаться по делам, переезжая с места на место, в поисках дешевого товара и более выгодной сделки. Не успев притормозить у дома, этот веселый блудный сын, насвистывая популярный мотив, уже мчится прочь. И только Жанна, успев лишь ублажить мужа да всплакнув у него на плече, долго стоит на пороге, глядя во след благоверному, пока его двуколка не скроется из глаз. Впрочем, нелюбовь к супруге и постоянные отлучки вовсе не мешали Альберту вновь и вновь брюхатить молодую супругу. 15 марта 1885 года у него рождается третий ребенок – сын, которому дали имя Альфонс, в 1887 – дочь Антуанетта. То ли прогуляв все деньги и устав ютиться по темным углам, то ли понадеявшись на помощь родных в воспитании малюток, но повеса и ловелас Альберт решает вернуться в Курпьер, откуда несколько лет назад они с Жанной уехали. А возможно, Альберта угнетало ухудшающееся здоровье жены, для которой сельский климат мог оказаться лечебным. Утомленная частыми родами и тяжелыми приступами астмы, женщина по-прежнему являла собой образчик стойкости. Она без устали и жалоб продолжала провожать и встречать беспечного мужа из долгих загулов и странствий, всегда готовая отправиться в путь, чтобы быть рядом с ним, коль тот соизволит позвать. К тому же Альберт знал, Устроившись под крылышком у родни, его женушка вряд ли станет таскаться за ним по городам и весям. Но здесь он ошибся. Жанна, по-прежнему любящая и ревнующая, боялась его потерять, а потому предпочла неотвязно сопровождать его в странствиях. Как и прежде, женщина сносила дурное настроение мужа, грубость, оскорбления и зуботочины. Как и прежде, без жалоб и слез сносила холод, трясясь в повозке по заснеженным дорогам, мерзла за прилавкой торговой мелочью, выставленным на рынке за многие километры от родного дома. В этом деле преданного служения мужу Жанне не мешало даже состояние беременности. Своего пятого ребенка, которого назвали Люсьеном, женщина произвела на свет в очередной убогой гостинице деревёшки Герри. И сразу же, еще не оправившись, поспешила за мужем на ежегодную городскую ярмарку. В 1891 году в Курпьере родился шестой ребенок, названный Агюстьеном, но, к несчастью, малыш прожил на свете лишь несколько недель. А едва только бедная мать вернулась с кладбища, как тут же пустилась в дорогу, чтобы присоединиться к мужу. Вернувшись в Курпьер, семья Шанель жила у дядюшки Агюстена Шардона и его жены Франсуазы в старинной части городка. Габриэле, когда девочка оказалась здесь по воле родителей, на тот момент было 4,5 года. И именно здесь прошло раннее детство будущей звезды моды. Ее постоянными товарищами по играм были старшая сестра Джулия и младший брат Альфонс. Остальные дети были слишком малы для веселых и беззаботных игр. Отца дети почти не видели. Альберт наведывался в Курпьер лишь от случая к случаю. И лишь январь и февраль, мертвые для торговли месяцы, проводил в стенах этого дома. Ну а мать? Жанна тоже большую часть времени проводила с мужем на ярмарках, оставляя малюток на попечении родственников.